Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силы в мою молитву. Пожалуйста, Боже, дай нам всем силы, оптимизма и радости продолжить это общение. Помоги нам помнить, что надо крепануться и остался последний час. Вот. Помоги нам улыбаться в течение этого часа, получать удовольствие. И дай нам услышать то, что ты хочешь, чтобы мы услышали. Аминь.
Спасибо тем, кто остался. У меня есть вопрос. Можно сразу отвечу на него?
У тебя есть вопрос?
Ну, вот прям, мне прям реально
принесли. А бывает такое, я такой придумал такой классный вопрос, на который
сам ответ. Да, я хочу дать на него ответ. Это будет круто, все поймут, какой я духовный человек.
Сейчас.
У тебя тоже есть, извини, я не видел.
Да, не, нормально. Первое, я хотел бы сказать, что есть такой семинар, называется «Духовное путешествие» по большой книге «Анонимные алкоголики». Когда-то я его сделал. Это, в принципе, очень подробный опыт, который я когда-то изложил. И если вам будет интересно, вы можете загуглить, он есть там на многих сайтах. Есть также семинар, этот «Духовное путешествие» по большой книге, это порядка 80 аудиотреков по большой книге, подробно очень. Вот, это будет полезно, даже у вас, вы со спонсором прошли программу, просто для того, чтобы какие-то моменты подробно прочитать, ну, в книге проработать. Есть также семинар «Духовное путешествие по 12 традициям и 12 концепциям служения». Это хардкорный семинар, как для настоящих ценителей духовности. Его традиции, я верю, традиции можно по-настоящему практиковать, только выполнив шаги. Я не понимаю, как можно, допустим, вторую традицию, которая говорит, что высшим авторитетом является Бог, без 11-го шага, ну, можно практиковать, да. Там третья традиция связана с 4-м шагом, да. То есть, ну, в плохом духовном состоянии я не рад многих алкоголиков видеть, я бы там какие-то другие условия, кроме... Единственное условие, чтобы стать членом АА, это желание бросить пить, и чтобы ты нравился Коле Голубею, да? Если ты ходишь на его домашнюю группу. Ну, такая шутка. Вот. Но 4-й шаг позволяет сократить ее только до желания бросить пить. Не обязательно, чтобы мне человек нравился. Вот. Это тоже шутка такая. Вот. Поэтому мы поговорим об этом дальше. Но... Если вы уже имеете шаги, то традиции концепции служения часто проблема, что мало опыта на эту тему. И вот все, что можно было вот собрать на эту тему, я собрал в духовном путешествии по традициям концепциям служения. Почему это сложный семинар? Потому что зачастую это сухое информирование. Нужно проработать материал, может быть, один раз там, на всю трезвость, просто для того, чтобы стать информированным членом анонимных алкоголиков. Для того, чтобы... Вот, у меня было задание когда-то, как часть 12-го шага, прочитать всю возможную литературу на русском языке. Все брошюры и вот брошюры по традициям и тем более концепциям служения. Это было адский ад, короче. Я вообще не понимал, зачем эта фигня. И самое удивительное, что годы спустя просто куски этих брошюр начали всплывать в голове, когда начали появляться актуальные вопросы на группе. Тогда я как-то сознательно их проработал для того, чтобы просто быть информированным членом АА. И вот духовное путешествие по традициям, концепциям служения большой книги, есть такие семинары, и в итоге у вас будет треугольник, да, здоровление, традиции, концепции. Вопрос.
Девушка дала мне вопрос. Здесь написано, что для вас мораль, нравственность, духовные принципы. Знаете, я вот когда пришла в сообщество, я была такая ужасно замороченная, да, и мне прям очень важно было во всем разобраться. Пошла как-то в театр с моим мужем, сижу, смотрю. сюрреалистический сюжет. Там некие ангелы, третьи ангелы курят, пьет еще что-то. Антракт, я к своему мужу. Как такое может быть? Если они ангелы, то почему они едят? Он мне говорит: Таня, просто смотри спектакль. Таня не может смотреть спектакль, мне надо понять смысл и суть. Когда мы приехали домой, все нормальные люди легли спать. Я залезла в интернет, посмотрела, кто был режиссером этого спектакля, и когда он написал сценарий. И я читаю, он написал сценарий к этому спектаклю, когда учился на 4-м курсе института. И тут я понимаю, пипец. И я прям взяла бумажку и написала себе: не надо искать смысл. И повесила ее на кровать, она висит там до сих пор. Да какая разница? Я не парюсь по поводу этого. Единственное, что духовные принципы все-таки это те принципы, которые дает программа. Когда мы изучаем первую страницу этой книги, у нас дается треугольник, внизу 12 слово выздоровления, это 12 шагов, единство 12 традиций, служение 12 концепций служения. Речь идет о 36 духовных принципах. Я стараюсь применять их в своей жизни, насколько могу.
Спасибо. Что для вас мораль, нравственность, духовные принципы? Смотрите, мы завтра помедитируем, я вам покажу, как каждое слово можно наполнить вашим собственным значением. Потому что доброта, какая разница, чем отличается доброта от любви? И каждый, мы можем тут целую битву устроить, что такое доброта, а что такое любовь. Вот. Но Дэйв Фредриксон научил меня, что я могу вложить свой собственный смысл, понятный для меня, в каждый духовный термин. В главе к агностикам написана такая фраза: пусть эти духовные термины
не уводят вас от истинного понимания
что они,
того,
да, что они значит для вас. Что они значат для вас. И вот у меня был период, когда я практически каждый духовный термин из большой книги, я вложил в него свой собственный понятный мне смысл. И этот смысл может отличаться от вашего смысла или от того, что написано в толковом словаре. Но я читаю книгу, и мне понятно. Некоторые термины менялись, да, то есть, ну, в зависимости от того, как, короче, ну, моя жизнь строилась. То есть, ну, банально приведу, то есть, я как-то там своеволие, я представил там океан, и это Божья воля, вот просто ровность. И вот эти все надстройки над ним, это моя своеволия. То есть, просто есть реальность такая, какая есть. А есть вот мои фантазии на тему «если было бы», да? Вот, я после этого перестал, и я не отвечаю на вопросы «если бы». Ну, типа, а вот если ты, то я говорю, я на такие вопросы не отвечаю. Потому что у меня, если инопланетяне завтра прилетят и на тарелку, то все, шабаш, короче, закроется. Не, ну ты ж не понял. Я говорю, вот мои инопланетяне, если бы, такие равнозначные твоему, если бы, как бы, да, мы не знаем, что если бы, вот. Поэтому я не медитировал на тему, что такое мораль, нравственность, вот. Коля, ты красавчик. Хотел бы прочитать я. Но здесь написано: Коля, медитируешь ли ты с открытыми глазами? Первый вопрос короткий. Да. Ну, иногда. Вот. Ну, вот здесь я сидел рядом с Таней и периодически просто делал одну медитацию, которую я периодически делаю с открытыми глазами. Но иногда глаза закрывались. Безусловно, мне проще с закрытыми глазами, потому что тогда я могу более быть концентрированным. Но есть медитации, которые мы сейчас проведем с открытыми глазами. Вот, мы сделаем сейчас молитву и медитацию. Молитва будет заключаться, что каждый из вас помолится примерно так: Боже, помоги мне увидеть что-то новое в этой комнате. Это молитва. Давайте все закроем глаза. И вот каждый про себя скажет: Боже, помоги мне увидеть что-то новое в этой комнате. И потом вы откроете глаза и просто посмотрите вокруг. И попытайтесь вот отметить три вещи какие-то, которые вас удивили. Ну, типа, блин, я тут там второй день, и я эту вещь не видел. Вот, ну, давайте это сделаем. Все, можете открыть, посмотреть по сторонам.
Я только одну видел.
Я тоже только одну.
Нет, так вы, ваше есть время посмотреть. Ну, хоть что-то, что вот привлекло ваше внимание. Ну вот, я смотрю, к потолку какая-то фигня прибита. Вон.
Я ее видела.
На полу грязь и две розетки вот возле меня. То есть я вот сижу второй день вот здесь, первый раз вижу эти розетки. Просто посмотрите. Вот вам медитация. То есть она, ну, молитва. Мы помолились, мы сделали акт духовного действия, и Бог нам что-то открыл. Офигенная молитва, которую, к сожалению, будет попробовать сделать всего несколько человек из вас, и всего лишь, может быть, кто-то один-два будет ее практиковать. Почему я это говорю? Потому что, ну, так устроены люди, мы любим слушать, но ничего не делать. Молитва заключается в том, что вы берете на улице и говорите: «Боже, покажи мне красоту твоего мира». Закрываете глаза, говорите: «Боже, покажи красоту мира». И вот просто открываете глаза и просто гуляете и смотрите. И вы просто удивитесь, насколько красив этот мир. Но в этот момент вы вот просто ходишь и смотришь, и думаешь, не думаешь о чем-то, работе, а вот просто смотришь. И вдруг такое бам, дерево. Когда вы находитесь в своей голове, мир плоский. Мир плоский, он вот такой необъемный. А когда вы, так, ну, по крайней мере, у меня так. Когда я вот молюсь: «Боже, покажи мне красоту твоего мира», открываю глаза, начинаю смотреть, я так смотрю, бам, 3D-эффект, дерево такое, 3D. Фу, фонарь такой красивый, камушки, короче. И иногда это как будто бы идиот такой, ходишь и смотришь, и вот это очень красиво. Почему я с грустью сказал, что всего лишь несколько человек попробуют? Потому что такая статистика печальная в анонимных алкоголиках. Ты говоришь, а попробует реально сделать всего лишь несколько человек. И может быть, вы специально, чтобы мне доказать, что вы не такой, и попробуйте все-таки это сделать. И точно такая же медитация есть: «Боже, покажи мне красоту твоих деревьев». Я долго практиковал. «Боже, покажи мне красоту твоего неба». Есть такая фраза в Библии: «Небеса постоянно проповедуют величие Бога». И это просто невероятно, какие бывают красивые небеса. И вот как я в своей голове сижу и не замечаю эту красоту. Поэтому вот так вот можно. Молитва, я обращаюсь к Богу. Медитация, я концентрируюсь вот на происходящем. Если да, надо было это считать, то поделись, если есть возможность. Это чудо, братья и сестры. Я поделился этой возможностью, даже не знаю. Таня, ты медитируешь с открытыми глазами?
Нет, мне это очень отвлекает. Мне надо закрыть глаза, да, чтобы сосредоточиться.
Да. Ну ничего, побудешь в программе с моё, получится.
Мне есть к чему стремиться.
Да, вот вопрос, смотри, еще какой-то. А, это протягу мне, это тебе.
Первый вопрос. Был ли неудачный опыт спонсорства? Я не знаю, что такое неудачный опыт. Я могу сказать о самой главной ошибке, которая у меня была в спонсорстве. Я хотела помочь другим людям. Поэтому я поняла, что я не могу помочь вообще никому. Я знаю путь, я могу показать его другому человеку. Я не могу привести другого человека к Богу. Это ко мне не имеет никакого отношения. Чудесным образом, когда вот работа с другими, ее очень много в моей жизни, потому что я не работаю, и у меня есть возможность там два раза в день заниматься с людьми в будние дни. И это то, что очень сильно меня уменьшило. Я перестала хотеть помогать другим людям. После этого они начали потрясающе выздоравливать. Это просто какая-то фантастика. Перестала хотеть помочь другим людям, потому что, ну, вот я перестала просто хотеть того, что не входит вообще, никакого отношения ко мне не имеет. Да, вопрос спонсорства очень простой. Я читаю книгу, делюсь своим опытом и пониманием и знанием того, что у меня есть. Короче говоря, ребят, в спонсорстве нет никакого результата. В тот момент, когда я занимаюсь другим человеком, я помогаю себе. Работа с другими входит в программу моего выздоровления. Нету никакой оценки. В моменте времени, когда я занимаюсь другим человеком, я работаю на Бога, Бог очень хорошо платит мне за это. Поэтому здесь не может быть неудачного спонсорства. Это вообще, как бы, сама терминология, на мой взгляд, неправильная.
Да, я про спонсорство мы еще поговорим.
Есть желание и готовность быть спонсором. Но это просто моя основная работа. Да, это то, что мне нравится.
Так это утверждение.
Это второй вопрос.
Нет, это утверждение, там нет вопросительного знака.
Да,
это человек просто декларирует, есть желание и готовность быть спонсором.
Бога просила. Вот если есть желание и готовность, надо просто попросить Бога, и Он даст тебе подопечную.
А нет, она утверждает просто, что тебе донести, что у нее есть желание. Тут нет вопроса.
Господи, помоги мне понять, что написано на этой бумажке.
Сейчас, секундочку. Такой момент. Если это ваш вопрос, пожалуйста, не обижайтесь, что я немножко подшучиваю. Это не со зла. Просто мы, если не будем шутить сейчас, мы просто все тут упадем. У меня было такое, что на семинарах американцы приезжают, и Олег есть, Мацко, переводчик. И вот он практически все время шутит именно на моих вопросах. То есть читает нормально. Тут мой вопрос важный, капец. И Олег начинает шутить. Я все время, обижался на него. Ну, то есть тут я пошутил над вопросом, который задал мой друг. Ну, то есть я ската переводил недавно. И мне мой друг говорит: а помнишь, сколько десятых шагов ты сделал, мне жалуя, что Олег шутит над твоими вопросами, а ты над моим пошутил? Поэтому это просто...
Слушайте, до меня дошло на самом деле. Господи, спасибо. Смотрите, человек просто сначала рассказывает о себе, а потом задает вопрос. Давайте все-таки вернемся к вопросу.
Давайте.
Может быть, у меня есть духовные знания, но мало духовного опыта. Смотрите, для того, чтобы стать спонсором, надо просто начать и это делать. Для того, чтобы стать матерью, сначала надо забеременеть. Да? Вот, поэтому невозможно стать спонсором, не занимаясь этим. И это вообще не имеет отношения ко мне, это имеет отношение к Богу. Моя задача — любить этого человека и делиться с ним своим опытом. Все остальное сделает Бог. Это все гораздо проще, чем кажется. Когда я начала отдавать шаги другим людям, тогда-то моя вера и переросла в убеждение. Тогда-то я и начала знать. Реально, смотрите, такая ситуация. Я сижу и принимаю свой первый в жизни, пятый шаг у женщины, которая старше меня на 10 лет, которая является матерью алкоголика. Она смотрит на меня потрясающе влюбленными глазами и говорит: Танечка, как же ты это делаешь? Ты, наверное, уже стольких людей по программе провела. И тут я поняла, Бог есть. Вот как он засрал мозги человека, да? Это все про Бога. Спонсорство – это про Бога. Мне поэтому очень нравится этот процесс, потому что там очень много любви, очень много Бога. Угу. Там правда любовь. Вот прям потрясающе. Я так люблю, вот прям реально. Каждая встреча с человеком, я прямо радуюсь, когда вижу этого человека. Я работаю исключительно по скайпу, но я всех этих людей очень люблю.
Я понял, в чем суть. Это последовательно надо, что у человека был неудачный опыт спонсорства, что есть желание, готовность спонсировать, молиться, но проблема... Я думал, тут 5 пунктов, это 5 вопросов, а это просто нас 4 пункта подводили к вопросу. Как вы считаете, я компетентный, достаточно человек, чтобы провести человека по шагам? Ну, в смысле, имею ли я достаточно знаний и опыта, чтобы человека с нуля провести по шагам? Вот это. Есть шансы. Вот, оценил. Есть шансы. Я считал много лет назад, может, я 3-4 года был трезвый, что я начинал спонсировать, ну, человек 50. За 10 лет трезвости, ну, может, больше 100 человек я точно начинал спонсировать. Я где-то 50-65 шагов только принял. Ну, то есть это
Пятый шаг принятия – это факт, показатель того, что человек хоть какую-то дошел духовную работу и где-то там срезался. И могу сказать, что при всех моих вот знаниях, ну, я не могу дать одного человека, людям мотивацию делать программу. Ну, то есть, если у человека, вот неудачный опыт, я не знаю, что там неудачно, что человек перестал делать программу, сорвался или этот. Моя ответственность как спонсора, если человек мне звонит, брать трубку и давать ему задание. И быть максимально рядом, но, с ним, либо же создать ему условия, а я этих в самом начале даю там десяток номеров телефона и говорю, вот люди, если мне не можешь дозвониться, им звонишь. Они все понимают, что такое 12 шагов, они спонсоры, любую проблему, которую мне можешь туда излагать, там все понимают. Я делаю максимально автономным человека от себя, чтобы не было привязанности, потому что я не создаю такого, чтобы люди мои подспонсорные были привязаны ко мне. Моя задача сделать автономного члена анонимных алкоголиков, которому не имеет значения сделать 10-й шаг мне или другому человеку. Но я, естественно, даю ему задание и провожу по программе выздоровления. И множество моих подспонсорных срывалось, уходило в разных, ну, этапах программы. И у меня нет уже мысли, что проблема во мне. Говорят, я не считал, что доктор Боб был около там, 96-й попыток Билла Уилсона помочь другому алкоголику. Во всем этом процессе Билл остался сам в этих всех попытках. Вот. И возможно, ну, ну, вот то, что человек описал, что что-то не получилось, и вы можете просто со следующим человеком попробовать как бы, по-другому. Вот. От меня регулярно отказываются подспонсорные. И это такое. Как только от меня отказался подспонсорный, я ищу другого подспонсорного. Вот. Поэтому этот человек и так умрет. Ну, в смысле... Ну, как бы, а так я хоть попытаюсь ему помочь. Ну, то есть, как бы, ну, что худшее? Конечно, не надо, если человек говорит... В общем, смотрите, какая моя ответственность? Брать трубку, давать задание, не тормозить человека в программе. Если человек говорит, я сделал задание, мне надо найти время, чтобы дать ему следующее, чтобы он двигался. И я постоянно отслеживаю, чтобы человек не буксовал из-за меня. Вот в последние годы я стал более занят, чем был в начале, и стал менее доступным, поэтому я беру меньше людей спонсировать. Но если я человека взял спонсировать, то я должен ему вот дать все то, что рассчитывать свое время, что я ему могу уделить. Вот. И поэтому тренируйтесь, я не знаю. Ну, это так смешно, безусловно, мы шутим, но мы понимаем, это вопрос жизни и смерти. Но вам нужно признать первый шаг не только по поводу своей болезни, но также болезни подспонсорных. Что вот этот человек может вот ночью проснуться с полным осознанием, что он попал в секту, вы тиран, и, короче, вот как вот, человек, у меня срезался один человек в Иркутске, я спонсировал парня. Он дошел до 9-го шага, и он отдал, у него была заначка бабло, и он должен был 9-ку маме и сестре, по-моему. И я ему говорю, слушай, ну у тебя ж есть деньги, ну сделай 9-ку, то есть они ж просто лежат. И он отдал их, а потом через неделю обвинил, короче, меня в сектантстве, короче, что он отдал 9-й шаг маме и сестре. Я ему говорю, братан, ну ты ж не мне перечислил на карточку деньги. Ты ж отдал, это ж твоя мама, ну я не помню, то ли маме, то ли сестре, то ли им обоим. Это ж твои родственники, близкие. Ты, о чем ты говоришь? Это все хуйня, это, короче, застежка, все, я прерываю спонсор. И все, и человек пропал. Вот просто, короче, ну что-то в его больном воображении, я не знаю, как это было, за рулем он ехал. И вот... Или утром просыпается и вот с этим безумным осознанием, что вот это какая-то секта.
Он маме деньги отдал. Ну, понимаете, я на проценте, да. Ну, то есть, это вам просто пример того, что, ну, может вообще происходить в голове людей. И у меня, я слушал одного спикера, и вот он говорит, я в наркологию пришел и собираю людей, типа, я из анонимных алкоголиков, пойдемте там в комнате, мы собрание проходим. Он говорит, я захожу в комнату, лежит человек, привязанный к кровати, ну, и видно, наволочкой накрыт, он голый лежит, да, ну, привязанный к кровати. И я ему говорю, дружище, мы из анонимных алкоголиков, то есть я смотрю, у тебя тут вообще туго, да. Мы собрание, давай, хочешь, мы сюда стулья принесем и прямо в комнате у тебя проведем собрание. А он говорит, вот смотрит на меня и говорит, а я знаю про анонимных алкоголиков, и вы делаете классную вещь, вы помогаете алкоголикам. У меня просто нет проблемы с алкоголем. И у меня была такая же ситуация, когда я в дурдоме, настоящем дурдоме, в Мелитополе делали ремонт, и мы поехали, и алкоголиков перевели отделение в психиатрию настоящую. И мы лето, беседка, 3 человека с их стороны, 3 с нашей. И мы рассказываем 12 шаг про анонимных алкоголиков. И вот они слушают, и один из них, да у меня все нормально, да я выйду, я все порешаю. И вот он говорит, и я как-то вот так вот окатил, и я смотрю, вот представьте фильм про зомби, вот ходят зомби, и вот такие вот мы вокруг нас ходят сумасшедшие люди, ну, психиатрические, в этих робах медицинской, и один и там, или пару стоят вообще возле беседки, вот такие, ну, бессознательно в каком-то состоянии. И я ему говорю, дружище, как у тебя может быть все в порядке жизни, ты же в сумасшедшем доме находишься. Ты вообще понимаешь, где ты сейчас находишься? И вот этот спикер, Кит Льюис его звали, он сказал вещь, которая меня поразила. И я посмотрел на этого человека, который привязан в наркологической больнице, который смотрит мне в глаза и говорит, что у него нет проблем, и мне стало страшно. Страшно от мысли, что я болен с ним одной болезнью. Я болен с ним одной болезнью, которую я много лет смотрел в глаза другим людям и говорил, у меня нет проблем с алкоголем, у меня все в порядке. И это мне и страшно от того, что может, ну, здравомыслие уйти, и я снова попаду в состояние, когда я буду пить, колоться, обворовывать людей, обижать и говорить, у меня нет проблемы. Ну, я вообще, как, блядь, я мог в анонимных алкоголиках 10 лет в вот этом секте пробыть, короче. Ну, наконец-то вернулся к нормальным людям, короче. Ну, и вот алкоголизм это вот такая болезнь, которая вот, этот человек, вы должны понимать, что это не вас проблема. Ну, вас, этот человек просто болен такой болезнью, которая вот исковеркала и убегает. Другой момент, ваша ответственность как спонсора, если вы взяли человека и сознательно его игнорите, сбрасываете, не перезваниваете, задания не даете, то если вы это понимаете, и у вас так обстоятельства изменились, что вы не можете уделить время, так проще ему сказать об этом. Давай я тебе найду другого спонсора. У меня просто не получилось. Со мной так делали, когда люди меня спонсировали. И я так пару человек, через неделю человеку говорю, слушай, ну реально, наверное, мне надо найти тебе другого спонсора. Просто вот у меня нет возможности тебя сейчас спонсировать. Извини, что я вот при первом порыве сказал, давай. Вот, это по поводу спонсорства. Так, вот давай, мне кажется, типа, хороший вопрос.
Ты уже прочитал? Объясни мне смысл. Господи, помоги понять, что здесь написано. Год не могу продолжить делать 9 шаги. Нет сил. Как начать делать 9? Осталось 30 штук. Да понять не могу ответить на этот вопрос.
Хорошо. У меня был подобный опыт. Первые 80 где-то девяток у меня их было очень много. Я сделал довольно быстро. Ну, то есть это первые 10-15 девятых шагов я сделал за 2 дня. Я жил в монастыре, это территория 500 на 500 метров. Я просто вышел и походил по всем людям, которым я там прожил 8 месяцев, да, и поделал, ну, девятые шаги. А вы, чтобы вы поняли, каким человеком я был, степлер, это постоянно, степлер промышленный, которым вот прибивает вот к стенам. То есть я человека подхожу и бью его в плечо через курточку, короче. Это ж пошутил. Ха-ха-ха! Вот так вот. А он на меня: ты чё, больной придурок? А я говорю: ты чё гонишь? Ты чё, прикол не выкупаешь? Ну, то есть я человеку засадил в плечо степлером, короче. Ну, это вам, ну, это, чтобы вы понимали, спикер, который перед вами, типа, чтобы вы понимали, что, может быть, надо более критично. Вот. А? Да, как это, Скат говорит, мой духовный наставник, типа, как того ржавый, типа, Джим ржавый, он просто когда, ну, в употреблении все время обсыкался, у него ширинка ржавая была, короче, и погонял ржавый. Это, говорит, мой духовный учитель, короче. А, только до некоторых дошло, что ржавый, да? Так вот, у меня, я сделал какой-то кусок девятого шага быстро, а потом застопорился, и каждый следующий девятый шаг у меня был как по капле на готовности, он выкапывал, да, и это прикольно и классно делать девятый шаг регулярно, потому что ты только его стопоришь, потом вот это титанических усилий снова себя раскачать. Это вот, да. Поэтому каждый день можно делать по одному действию по девятому шагу. Меня научили. Действие по девятому шагу – это позвонить человеку, договориться о встрече, поискать человека в интернете, написать письмо, если это письмо, отложить деньги какие-то, короче. Ну, вот просто по какому-то, пусть небольшому действию, но я могу сделать каждый день. Вот. И подотчетность. Нужна подотчетность и спонсирование. Ты спонсируешь людей, которые вдруг начинают доходить до девятого шага, и тебя начинают подпирать. И как бы, чем больше людей подпирает, и тут никто не хочет, чтобы его подспонсорный сделал девятый шаг быстрее, чем он. Поэтому это тоже мотивация, как бы, делать девятый шаг. Есть лучший вопрос дня, я его берегу. Вот это точно тебе понравится.
Уверен?
Да.
Признаешь ли ты бессилие в других областях? Когда это было последний раз? Ребят, я не делю программу на шаги. Да, я так понимаю, что этот вопрос касается первого шага. Я воспринимаю эту программу как единое целое. Ну хорошо, поговорим о бессилии. Да, когда я пришла в Ланон, мне предложили признать бессилие перед очевидным фактом, что я ничего не могу сделать по поводу алкоголизма своего мужа, алкоголя. Да, мы признали бессилие перед алкоголем. Потом я понимаю, что речь идет не об алкоголе, речь идет об алкоголизме, да, как о духовном заболевании. А потом я понимаю, что речь идет не об алкоголизме моего мужа, а о моем собственном алкоголизме. Это то, с чем мне надо разбираться на всю оставшуюся жизнь. И постепенно я понимаю, что я бессильна, но абсолютно во всем, кроме одного. Я долго не могла понять смысл молитвы о душевном покое. Но что проще-то, да? Боже, дай мне разум, душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Что я могу изменить? Единственное, что я могу изменить в этом мире, это свои действия. Больше ничего. Поэтому у нас программа действия. И когда я начинаю совершать новые действия, именно они и меняют мое мышление. Потому что кодовое значение слова «духовное пробуждение» – это слово «изменение». Изменения должны произойти в голове. Да, изменение того, как я думаю, чувствую и как я отношусь к окружающему миру. Я ничего не могу сделать с тем, что я думаю, что я чувствую. Ничего. Но я могу пойти и сделать действие. Например, я могу растянуть свой рот в улыбке, когда мне совершенно не хочется улыбаться. И я стала это делать, ходя на группы Аланон. Потом я с удивлением обнаружила, что я еду вот на машине, да, за рулем, и я улыбаюсь. Потому что я сейчас вижу этих людей. И мне приятно их видеть. Действие. Мне предлагают делать действие, как будто я не хочу звонить своему папе, но я звоню ему абсолютно каждое утро, 7 раз в неделю. Я звоню ему, это действие. И это действие потихонечку меняет то, как я чувствую, да, как я отношусь к своему папе. Какие-то чудеса начинают происходить. Я вдруг начинаю понимать, что то, что меня бесит и раздражает в моем папе, это и есть проявление любви и заботы обо мне. Папа за меня волнуется, папа переживает, таким образом он проявляет это. Вот, поэтому, ну, я обессильна абсолютно во всем, кроме своих действий. Перед действием нет. И вообще говоря, после того, как я прошла шаги анонимных алкоголиков, я не бессильна, потому что у меня рядом есть источник силы. Моя задача только попросить. Вот как-то так.
Спасибо.
Ну, чтобы он изменил меня, естественно, да? Не других людей. За это я не прошу.
Признаешь ли ты бессилие в других областях? Когда это было в последний раз? У меня есть прикольная форма бессилия, осознания, что я не могу изменить прошлое. Вот я поступок совершил, и все. Вот. И я одна из важнейших вещей, которые я перестал париться, ну, перестал фантазировать на тему, вот если бы я его не совершил. Ну, типа, я уже отталкиваюсь от того, что я это совершил. Вот. И, короче, последний раз это было где-то несколько недель назад. Я переспал с девушкой, которая недавно в сообществе. И только это произошло, я, блядь, сразу понял, ну, вот, как это могло произойти. Эту ситуацию я разбирал и со спонсором, и с друзьями, да. И у меня есть четкое понимание, что это неправильный поступок с моей стороны. Но также есть четкое понимание, что в этой постели было два взрослых человека. И отсчет этой ситуации начался, когда мне так скользь сказали, что девушка фантазировала о сексе со мной. И это меня просто включило, как мужчину, да. И дальше были попытки вялые сдернуть стоп-кран, но они просто закончились в постели. И у меня есть подруга моя, мы дружим уже много лет из анонимных. И вот она говорит: Коля, и ты, и я имеют одно такое свойство. Мы знаем о том, что совершаем ошибку, но вот не можем остановиться, пока не доведем эту ошибку до конца. Ну вот есть такие вещи, вот просто ты вот, вот просто что-то тянет, и я вот туда ныряю. И я сразу же, вот если была возможность изменить что-то, я бы изменил. Я бы это не сделал. Но я бессилен это сделать. И я со спонсором эту ситуацию обсудил и наблюдаю за тем, что будет дальше. Потому что в моем понимании эта ситуация может еще аукнуться мне. Я вот уехал из Киева. Вообще аукнуться очень по-разному, потому что эту ситуацию можно интерпретировать. Мне не надо рассказывать, что я совершил ошибку. Мне не надо рассказывать, что я там, ну, я это все понимаю. И, возможно, мне эта ситуация дана для того, чтобы я не, больше не, мысли не было осудить какого-то другого человека за такой поступок. Ну, и мой спонсор последний раз, я ему несколько раз захода в эту ситуацию мы обсуждали, он последний раз сказал: Коля, все, я тебе даю задание спонсора перестать об этой ситуации париться. Ты ее уже совершил, не надо делать никаких больше действий. А у меня такая: а может быть, еще раз с ней поговорить? А я встречался. Нет, мы встречались несколько раз, обсуждали эту ситуацию. И я говорю: может, мне надо позвонить ее спонсору и с ней поговорить. Он говорит: ну зачем? И вот говорит: я тебе даю задание, не надо звонить ее спонсору, не надо ей звонить. Просто кайфуй от Питера, едь в Карелию, получай удовольствие, будь там. И вот все. И мне сложно об этом говорить, потому что сложно и не хочется, короче, быть несовершенным. Вот, ну вот такая реальность. Можно рассказывать, что такое, как в книжках эта духовность написана, да? А можно рассказывать, как это в реальности происходит. И, возможно, одна из причин, почему я до сих пор трезвый, это моя способность или подарок от Бога, что я пока что это могу сделать. Честно говорить о своих ошибках. Пока что у меня получается это делать. Вот мне кажется, вот Бог и дает вот эту пока благодать. Как только эта способность как бы будет утрачена,
вот, то, возможно, и трезвость закончится. И поэтому я бессилен изменить прошлое этой ситуации. Вот. И я даже вам больше скажу, я бессилен гарантировать, что такой херни больше не произойдет. И вот тут я пометки делал по поводу дефект характера, есть очень веселый. Осуждение. Практически каждый дефект характера, за который я осуждал людям, в какой-то момент трезвости пришел в мою жизнь. И я встал на место человека, которого осуждал, и сделал то, что человек это делал. И у меня стало принятие, что этот человек точно такой же, как я, духовно больной был в этой ситуации. И он точно так, скорее всего, как я, сожалеет по поводу этой ситуации. И вот Таня рассказывала про групповое изнасилование. Я присутствовал в месте, где проходило групповое изнасилование. Я зашел в комнату, в ванну с презервативом, и была моя очередь. Я увидел девушку, которая зареванная, стоит в ванной, короче, косметика размазанная. В туалете плавает презерватив, извините, в говне, кто-то анальный секс был. И я просто посмотрел на это, вышел, положил презерватив и ушел. Я не поучаствовал. Но то, что меня накрыло потом, это то, что я ничего не сделал, чтобы эту ситуацию остановить. И это был один из моих 9 шагов. Осознание факта, что вот и несколько было ситуаций, которые на моих глазах происходило неправильные вещи, и я ничего не сделал, чтобы их остановить. И это также ранило меня, как и людей, которые это сделали. И я об этом возвращался годы. Я, один из людей разбился на машине, который участвовал в этом. Один вынужден был бежать со страны, из Украины, по другому делу. Я прошел свой алконаркотический путь. И я просто не отслеживал судьбу тех людей, которые поучаствовали в этом. Но счастья и радости, поверьте, я уверен, никто не получил. Вот. Я вот так вот, короче. И, возможно, то, что я это вам рассказываю, будет... Как бы, ну, у меня есть надежда, единственная надежда, которую я с этой девушкой обсуждал, что я очень надеюсь, что она останется в анонимных алкоголиках, что она сможет ходить на группу, ну, то есть, и не бояться прийти на группу, то есть, у нее была попытка навесить на меня чувство вины, типа, она, потому что она надеялась, что это приведет к отношениям, но я изначально проговаривал, что я не вижу никаких отношений, просто, вот, и... Чтоб я ни говорил, ответственность больше на меня навесит, потому что, типа, ты больше трезвый, ты здравомысленный этот. Но иногда, вот, есть такие вещи, которые просто вот происходят. Вот, это, короче, вот такая вот фигня. Кто хочет выйти из помещения... Такая, бля, кого мы слушали целый день? Пойдемте отсюда. Это часть 5 шага. Очень часто сложно слушать то несовершенство, ну, которое другие люди имеют. Как бы. Но еще раз. Жизнь и духовность в книжках, она отличается вот от этой реальности. Понимаете? И вот, ну, короче... Я уже чувствую, что сейчас начну по третьему кругу как-то себя оправдывать. Вы понимаете?
Я не виноват. Да.
У алкоголиков тяга 3-4 дня после выпивки. У наркоманов сколько это тяга? Скорее всего, речь идет, если, допустим, героиновый наркоман, у него абстиненция, ломки, надо, пока человек вот, физически ну, в нерабочем состоянии, в болевом синдроме, то сложно с ним что-то работать по шагам. Вот, наверное, тут сейчас просто очень много разных наркотиков, и вот эта тема абстиненции, я имею информацию только по поводу алкоголя. Ну, 72 часа, да.
Я могу ответить на это.
Давай.
Ну, это, в принципе, от человека зависит от его дозы, и... Ну, это много чего зависит.
Глубокий это, ответ.
Вообще, что... У меня всегда было примерно 4 суток. 4-5 суток я уже всегда более-менее нормально чувствовал после любого вещества.
Спасибо.
Да, спасибо. Ну, мой знакомый, который употреблял такое вещество, как метадон, он говорил, что это больше там недели или дней 10 его фигачило.
Зависит опять-таки от...
Да, ну...
если, опять же, смотрите, выход из феномена тяги от алкоголя и наркотиков, это сложный физиологический процесс. И в идеале, чтобы он проходил под руководством врача опытного. Врача, которому можно сказать, этот человек употреблял столько алкоголя или столько наркотиков. И этот врач поможет и капельницу правильно сделать. И вот какие-то, я не знаю, таблетки. Ну, то есть я в этом не разбираюсь. Но вот тему, если человек попадает в наркологию, то как вывести его из системы, ну, из вот этого употребления, там знают. Ну, вот, у меня был один раз, что я девочке капельницу ставил дома, и то, ну, потому что денег не было, и говорит, я вот все бухаю, не могу остановиться, и ну ок, давай, короче, и то это такое приключение, там в чат спрашиваете, ребята, что там, как капельницы делают, в интернете там картинки, но я этого не делал, ну поставил, но потом понял, что, ну, поставил только потому, что она, ну, не в запое, там, ну, то есть явно у нее не было такого... Не то, что она была в запое, на таком женском запое, что явно у нее не было бы белой горячки. Дальше. Расскажи историю конференции «Сообщество Духа». Вот. В Америке есть конференция, называется «Сообщество Духа». Это человек по имени Дан Приц, один из людей, которые приезжали в Советский Союз как попечители анонимных алкоголиков для того, чтобы обсудить, ну, поработать с профессионалами, чтобы дали добро развиваться анонимных алкоголиков. Вот. Он, вам не нужно думать, что в Америке все так гладко и ровно в отношении программы. Там тоже есть огромное количество людей и групп, где слово «спонсор» и «работать по шагам», ругательство, и не очень любят выскочек, которые будут рассказывать, как они делают программу. Да? Вот, и поэтому вот Дан Приц, он для своих друзей, их членов их семьи организовали конференцию, куда могли алкоголики и родственники приехать в горах, провести время вместе, выходные, там, потом там, дня 4. И поделиться опытом выздоровления по большой книге. И постепенно просто это количество людей разрасталось. Я когда там был в 2012 году, там было где-то 800 человек. Конференция, там отдельно для детей там программа, там родственники, алкоголики. Вот. Там был формат такой, что выступает там один спикер 15 минут, потом основной спикер час 15, потом 6 мини-спикеров по первому шагу, потом 6 мини-спикеров там, по второму шагу, потом снова мини-спикер 15 минут, история человека, потом час 15, потом панелями. Ну, то есть вот такие. То есть, я переводил, а потом людям нравилось, и они такие форматы начали переносить в свои города. То есть, ну, здесь вот похоже, члены Аланон, анонимных алкоголиков, собираются вместе. Я помню, я эту книгу, ну, переводил в семинар. Почему я его переводил? Я слушал много, начал на английском, и это была самая сильная весть о выздоровлении, которую я слышал на тот момент. Я просто сам для себя начал ее переводить. В результате выложил в интернет, и мне почему-то люди восприняли, что я пропагандирую раскол в анонимных алкоголиках, свою секту создаю, которая называется «Сообщество Духа». Но «Сообщество Духа» — это фраза из большой книги. У нас она переведена «Духовное братство». В английском языке fellowship of the spirit, два существительных. То есть я перевел fellowship, сообщество, spirit, дух, сообщество духа. У нас духовное братство. Это прилагательное и существительное. Но, ну, короче, больные люди мне писали, духовно больные, типа, про секту сообщества духа. И я говорю, а ты читал эту книгу? Нет, не читал. Я говорю, ну, слушай, прочитай, и мы поговорим. Ты что, твою мать, будешь мне указывать, что делать? Я говорю, понятно, спасибо. То есть, ну, короче, это просто конференция. Вон, Скат приезжал в Питер, можно было бы назвать, я не знаю, духовные каникулы в Питере. Это ж не сообщество духовные каникулы. Это просто конференция раз в год проходит. Вот. Лучший вопрос дня. Николай, сейчас тут уже филолог, запятая,
Николай, а как у тебя с личной жизнью? Запятая. Сексуальные отношения. Нет. Или история твоей сексуальной жизни после духовного пробуждения.
С подробностями.
Кусочек своей сексуальной жизни я вам рассказал. Вот. Я вот тут не понял, вот это слово «самая духовная поза в сексе», что ли? Нет, это я придумал просто. Книга «Анонимные алкоголики» говорит нам, что одни люди утверждают, что секс является проявлением низменной стороны человека, необходим в основном для производства потомка. С другой стороны, раздаются голоса, требующие, чтобы было больше секса и больше. Голоса, сетующие на институт брака. Голоса, объясняющие все сексуальными причинами большинство несчастий человека. Одним людям кажется, что секса не хватает, другим, что не такого рода, как нужен. Короче, одни предлагают исключительно пресной пищи, другие рекламируют диеты из перепечённых блюд. Мы в стороне от этого вопроса. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. У всех нас есть сексуальные проблемы. Если бы их не было, мы не были людьми. Все запариваются про секс в разной форме. Вот. И поэтому я прожил довольно длительный период времени. Вот надо шаг назад. Лет 18 мне девушка моя, первая, с кем у меня был отношения, секс, она сказала: в постели вот тот парень лучше, чем ты. И это меня просто сломало вот что-то там внутри. Если бы она мне сейчас сказала, я бы ей ответил: слушай, ты вообще минет плохо делаешь. В сексе как бревно и целуешься вообще отстой. Поэтому не надо мне рассказывать.
Так бы и сказал.
Прям. Так бы и сказал. Но это действительно факт был. Она просто не плохо это все делала. Но она хотела меня обидеть. И она действительно меня обидела и ранила. Но это произошло, потому что у меня не было опыта. И вот это меня ранило настолько, что следующие 3 года, с 18 до 21, я к женщине не мог подойти, не то что даже трезвый. Я не трезвый должен был в такое говно быть вообще, чтобы просто подойти к женщине, что пока я доходил до этой кондиции, уже вообще никаких там мыслей не было. Потом я протрезвел, и ничего ж не поменялось. Да? Страх, фобия к девушке, к девушкам. Ну, реальная история из моей жизни. Я ехал в маршрутке и смотрел на девушку, и она на меня смотрела. И она мне улыбнулась, и видно было, что я ей понравился. И я смотрел на нее с полным отчаянием и бессилием и пониманием, что я к ней не подойду. Я вышел с маршрутки, сел на лавочку и заплакал. Реально заплакал от бессилия. Я позвонил спонсору от того, что я знаю, что я не подойду. От того, что вот просто мне плохо. Мне страшно. Да? И у меня был очень-очень длительный процесс разбора, молитв, медитации на эту тему. Я и к проституткам пробовал ходить. И, первая попытка была, то, что я молился: Боже, твоя воля пройти к проститутке или нет? В книге написано. Каждый раз мы должны молиться Богу в каждом конкретном случае. Она мне договорилась, на 2 часа в воскресенье. Окей. В 12 часов группа. Я пойду на группу и потом поеду к ней и молюсь. Она мне звонит после группы, говорит: ты тут такие какие-то семейные обстоятельства, давай перенесем встречу. Я говорю: не надо. Я говорю: спасибо Боже, я понял, что в этот раз нет. Я те деньги потратил на 9-й шаг, в том конкретном случае. Затем у меня в трезвости был опыт, и мне было плохо от этого духовно. Потом нормально, потом никак. И потом у меня было одно из удивлений, узнав, что жрицы любви многие не умеют заниматься сексом. Это как? Вы же этим занимаетесь постоянно. Как так? И это был один из опытов. И Я об этом рассказываю, потому что я верю, что взрослые люди должны говорить о теме секса и о теме денег спокойно, потому что это часть взрослой жизни. То есть геморрой нужно лечить, и не стыдно то, что он там в попе находится, да, там, если простатит у мужчины, надо его лечить. Вопросы секса — это такие же вопросы, как и вопросы, я не знаю, гриппом заболел человек и так далее. Это важные вещи. И у меня есть готовность делиться любым опытом. Но я часто людям говорю, главное, чтобы у вас была готовность услышать ответ. Ну, поэтому я с начала моей трезвости было вот вот такой травматичный опыт страха, который перешел в концепцию такую, типа, если ты не собираешься с девушкой жениться, тогда нет смысла заниматься с ней сексом. И это было офигенное оправдание для того, чтобы ничего не делать. Ну, ничего не делать в том плане, даже не пригласить. Я думал, ну, девушку на свидание. Я думал, что я могу узнать, что эта девушка мне послана Богом, по каким-то вот просто вот взглянул и узнал. И я в итоге годами не ходил на свидание, не приглашал на встречи, там, никак не занимался этим. И я очень сильно от этого страдал. Потому что я жил в теле 23-24-5-летнего мужчины, у которого выделяется сперма регулярно. Я пошел к психологу, и она говорит, типа, Николай, ты слышал вообще, что сексуальный инстинкт, один из базовых инстинктов, у тебя просто физиология работает так, что вот сперма влияет на гормоны, гормоны влияют на твои ощущения, мироощущения. А я говорю, ну я ж молюсь, я пытаюсь медитировать. Она говорит, ты что, типа гонишь? Типа, это же, короче, физиология. Как ты пытаешься силой мозга, типа, повлиять на себя? Да? Тебе надо просто ходить на свидания, тебе надо нарабатывать опыт, тебе надо сексом заниматься, тебе нужно как-то хоть просто делать хоть какие-то действия, да? И в итоге я начал, у меня была вот эта концепция, я прожил как монах, ну типа пытался жить как монах, и это довольно криво у меня получалось. Потому что в результате вот этих всех страхов у меня было ощущение, что я некрасивый, я не нравлюсь, я урод, я там кривой, косой. И член у меня маленький. И мне бы надо было, чтобы несколько девушек сказали, Николай, ты что, гонишь? Что значит маленький? Все в порядке оказалось. Но мне нужно, чтобы это кто-то другой сказал. И это был очень важный и болезненный процесс принятия себя. Я вам сказал тему, что типа выписать все свои мысли по поводу секса. Я когда это первый раз сделал, я ужаснулся, как все плохо. И потом с каждым годом, когда я это упражнение делал, у меня больше и больше принятия. Я не мог посмотреть на себя голым в зеркало. Я не принимал, что я мужчина. Я понимаю, что я мужчина, но я не принимаю факт. Типа, я думал, блядь, кобели, мужики только про секс и баб думают. Я не такой, я же про служение и духовность думаю, короче. Мне это, типа, и не интересно. Да интересно мне было, просто страшно было. Настолько страшно, что я себя забивал, вот загонял и так далее. И в моем случае мне растапливать лед начало театральная студия, ораторская студия, куда я ходил. Там я хоть начал разговаривать. Просто попал в атмосферу, где были независимые женщины, девушки. И просто появился опыт общения. Потому что где я общался? На группах анонимных наркоманов, на группах анонимных алкоголиков, на семинарах анонимных алкоголиков, в наркологиях, на форумах анонимных алкоголиков, на горячей линии анонимных алкоголиков, блядь, в чатах анонимных алкоголиков. И на тот момент, 10 лет назад, большинство людей были там чуть ли не в 2 раза старше меня. И вот опыта просто даже общения с ровесницами у меня не было. И вот этот первый опыт хождения в театральную студию, вот я начал ходить общаться. Затем вот эта тема, меня первый раз мой спонсор пригласил, сказал, Коля, слушай, я вижу твои проблемы, у меня жена психолог, и я там с ней провожу тренинги по тантре. Тантра это все тантрический секс, это первое, что... Йога это есть практики для одного человека, а тантра это зачастую парные практики. Парные практики взаимодействия. Есть сексуальная тантра, это вообще отдельное направление. Но есть просто практики на прикосновение, на доверие, на взгляды. Ну то есть на взаимодействие с другим человеком, чтобы не бояться девушку, я не знаю, за руку взять, обнять и поцеловать. Да? И вот он говорит, слушай, давай, ну приди. Если я тебе даже бесплатно, типа первый день, ну если, ну или там в рассрочку, ну то есть тебе просто надо как-то этим заниматься. И это первый был опыт, я пришел, и вот так постепенно начал таять лед. Потом я с психологом ходил, эту тему разбирал. Анонимные алкоголики, это не место, где решаются все вопросы. Есть вопросы, которые нужно решать в других местах. Вопросы юридические надо с юристом решать. Вопросы с здоровья надо к врачу решать. Самое духовное, что вы можете сделать со здоровьем, пойти к врачу. Вот такие вопросы. Ну, у меня просто очень травмирующий опыт был. И мне нужно было долго времени. Вот я все, что можно. И поэтому я с психологом. Плюс я начал слушать лекции о сексуальном образовании, там, ведической культуре, там, еврейский взгляд там, на семью, на воспитание, на отношения, на мужчину, женщину. И я начал вот этот бред, который у меня в голове, откуда этот взялся бред? На притонах, во время употребления, какие-то фильмы, которые я смотрел. Ну, короче, какую-то фантазию в сторону и какой-то позитивный опыт вкладывать, да? И в итоге я начал посещать много тренингов, их реально много, на там, мужско-женские отношения, где вот разбирается, что нравится девушкам, что не нравится. У меня была такая же мысль, что женщины пойдут с тобой на свидание, только если хотят с тобой жениться, выйти замуж. То есть для меня было удивление, что там, многие девушки просто хотят внимания, им нравятся комплименты, там, просто на свидание сходить, да, и это вот так вот формируется. И я последние 4 года просто активно, или 5, вот этим занимаюсь, общаюсь, и считал, я читал из тренинги по пикапу. То есть у многих людей там это типа пикап, это какое-то соблазнение. Да я такой, что в школах проводили занятия для мальчиков, как девочку на свидание пригласить. Нормально. Ну, не так, как я. Отвечаю, это мой опыт. Я в 9 классе попросил своего друга, чтобы он сказал моей однокласснице, что она мне нравится и не хочет ли она пойти со мной на свидание. Ну, пиздец. Извините. Почему? Потому что со мной никто в семье об этом не говорил. И, конечно, эта девочка посмеялась, и с меня посмеялись ее подруги. Вот. И поэтому сейчас, ну, зачем вот тема пикап, там, я вот слушал, читал, там, есть, это как пистолет. Есть люди, которые пистолетом людей стреляют, да, а есть люди, которые пистолетом защищают там этих. То же самое. Как знакомиться, как подойти там, что лучше всего улыбнуться, посмотреть в глаза, посмотреть, есть отклик, нет. Если есть отклик, подойти, поздороваться, как дела, хихихаха, шутку, посмотреть, девушка пошутила, она посмеялась, значит, ты ей интересен. Следующий шаг там, как дела, как этот, выяснить. И просто это начало ну, делать как опыт. И у меня было такое, что я реально, пытаясь решить эту проблему, даже атаки паники выхватывал. Вот просто выходил с человеком, он говорит, ну давай просто нарабатывать навык, я тебе помогу, ну вот страх преодолеть. Просто подходишь к девушкам и говоришь, привет, как дела там, хорошего дня, привет. И я помню, ну я вышел и выхватил атаку паники в 10 лет трезвости, практически. Это недавно было. Просто... Я хожу в ступоре, у меня уши звенят, я просто убежал оттуда. Ну, а через неделю смог это нормально делать. И поэтому это, вот это для меня это очень болезненная тема. У меня здоровье подправилось, деньги подправились, там этот, а вот это очень болезненная тема. И прежде всего она болезненна, потому что я слишком много внимания ей уделял. Ну, типа, не внимания, а значимости. И мало делал действий, то сейчас я просто делаю много действий. И поэтому и неправильных действий тоже. Я вот рассказал про этот пример. И поэтому у меня на данный момент есть четкое понимание отношений, которых я хочу, вот, и чего я не хочу. Ну, то есть вот потому что я провел инвентаризации много по поводу того, вот этих всех болезненных отношений, и я не хочу новых болезненных отношений. Вот. Ну, такое серьезная тема. Потому что про хихихаха, про благодарность, про любовь, про воздушные темы, типа, мы гораздо поговорить. А на самом деле серьезные вопросы для мужчин и для женщин, вот эти, ну, это важно для нас. И поэтому моя рекомендация, мой совет, не искать ответы особо в анонимных алкоголиках. Искать ответы есть психологи профессиональные, есть какие-то тренинги, обучающие мероприятия. Именно там можно найти качественный ответ. В анонимных алкоголиках зачастую самые типа, куда пойдем? Давай спросим человека, у него 3 развода. Как строить семейную жизнь? Он же зашибись расскажет, да? Давай вот человек курит и жалуется на боли в печени. А ну, друг, расскажи про здоровый образ жизни. Как ты ведешь? Вот. На этом этот ответ закончился. Вопрос. Я ответил на вопрос? Вы слышали вообще, о чем я рассказывал? Да. Нет, слышали. Да. Пойдем домой или есть вопрос какой-нибудь? А, в баню, да, ёпты. Давайте, что мы сейчас сделаем? Мы встанем за руки и прочитаем молитву о душевном покое. Не надо выключать. Пусть слышат, нет?
Это моя запись.
А, это твоя.
А то оставим.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится воля Твоя, а не моя.
Аминь. Спасибо.